Назначив Малираджа главой законодательной власти, сам стал главой исполнительной власти. И такой тандем Малираджа и Господа привел навел статус демонов в идеальный порядок. Статус демонов просто идеальный порядок. Благодаря тому, что там такой тандем правит. Малирадж лично живет на Сутале и Баманадев подарил ему диск, во-первых, свой, чтобы в случае чего, если кто-то из демонов все-таки не согласится, не согласится и будет разногласие конституционное, чтобы Балираш обладал достаточным полномочиями, чтобы выйти на власть разрешать. Говорится также, у Шершнамаха объясняет, что такое вообще, чем отличаются асуры от суров, в принципе, чем они отличаются. От только одной важной вещи, в принципе, не отличаются от асуров. В сущности, асуры и асуры – братья. И нельзя сказать, что асурам присуща какая-то особая порочность. Там тщеславие, гнев, злонравие, говорится о Бхагавад-гите, присущи демоническим существам. Но это тщеславие, гнев, злонравие, накладываясь на цивилизованную природу самих асуров, которые были никем иными, как братьями асуров. Они братья, потому что они потомки одного отца, они сыновья одного отца, Кашьяп-муни. У него были дити и адити. И дити родились дайти, от дану родились дановы, то есть демоны, а от адити родились адити, различные божества вселенной. Адити, два даша адити, то есть 12 адити родились от адити. Она мать всех богов. А дети, демоны родились от Дану и от Дану и дети, от дети в том числе родились такие знаменитые представители рода дайтиев, как Хираньякашипу и Хираньякша. У нее были у нее были очень своеобразные представление действительности, и поэтому дайтиры рождались в неурочное время, когда не положено рождаться, в целом не положено рождаться нормальным людям, но они рождались в такие неурочные периоды, и поэтому терроризировали всю Вселенную впоследствии. Но, тем не менее, асуры также отличаются высокой культурой, и у них очень развитая архитектура, развитые взаимоотношения, и у них есть ванашмадхарма. Даже в том числе, потому что благодаря Ванашмадхарме они поддерживают существование своих планет. Следуя Ванашмадхарме, вообще можно очень легко поддерживать существование чего бы то ни было, любого общества, любой культуры, следовать принципам, достаточно разумные принципы Ванашмадхарма. Если им следовать достаточно серьезно, то общество наступает в порядок, и в обществе наступает изобилие. В этом смысл, она работает, Ванашмадхарма. Даже независимо от того, кто ее применяет. Система такая сама по себе. Сотворена Господом Кришной. Четвермардья моя Сриштам, Гуна Карма и Падашах. Настолько совершенна система, сотворена Господом Кришной, что если ей следовать, то в мощь наступает порядок, мир и благоденствие. Они следуют поэтому Варнашамадхарме, но это асура Варнашамадхарма. В ней нет Бога. Поэтому можно сказать, что это монархия, в которой нет Бога. Монархия без царя. Монархия без Бога. И Шриштар Махарадж также часто говорит, что асурам присуща демократия. Поэтому вообще демократия в целом и правое общество – это не что иное, как асурическое общество. И светское общество, которое сейчас построено – это асурическое общество. То есть оно, в принципе, построено на принципах морали. И там есть политические институты, там есть экономика, и нельзя сказать, что она плохо работает, но достаточно хорошо работает, но в нем нет Бога, поэтому оно асурическое, светское или секулярное общество асурическое, и основано на принципах демократии. То есть принципы демократии – это принципы, которые гласят, что все абсолютно равны. К чему склонны демоны? Демоны склонны уравнивать себя с Богом. И уравнивают друг друга, естественно. Поэтому они склонны все это уравнивать, и поэтому у них нет понятия монархии. Они не могут никому поклоняться, кроме себя. Они решают все голосованием. Там, когда большинство, у демонов всегда право. Большинство. И они не верят в Бога, они не верят в то, что какая-то личность может разрешить их конфликт. Они верят только в то, что существуют какие-то правила, которые они сами придумали. Вот они сами придумывают правила, конституции, и сами же потом этим правилам следуют. И этим правилам они будут поклоняться, потому что это исходит от них. И они это любят. А законы Бога исходят от него, и этому они не будут поклоняться. Потому что это что-то сверхъестественное, во что они не верят. Законы Бога или... Поэтому они берут из Варнашамадхармы только ее самую техническую часть. Скажем, все, что относится к поклонению Господу, то они игнорируют. Но техническая часть они считают хорошо. То есть у этих религиозных людей вроде бы все не так, но что-то они придумали хорошо в Варнашамадхарме. Поэтому они берут ее и следуют ей в своей жизни, чисто формально. И поэтому, чтобы править демонами, необходима сила и мощь. И у Бали Махараджа была эта сила и мощь, и Господь Ваманадев подарил ему специальный золотой диск, ну, то есть сударшана чакру, чтобы он был самым крутым. А вообще, как сказать, у демонов в почете сила, тем не менее. Несмотря на всю их демократию, у демонов сила в почете. Несколько противоречиво, конечно. Несколько противоречиво, хотя они склонны к демократии, в целом асуры, но тем не менее они любят сильную руку, и это также видно на современных либералах. Хотя они склонны к демократии, но они тем не менее любят сильную руку. Противоречие, но никак не устраняется. Они верят в сильную личность, они поклоняются сильной личности, несмотря на то, что вроде бы у них демократия. И поэтому президент, когда президент избирает голосованием, и за президента голосуют, специально голосуют. И кого они избирают президентом? Они обычно избирают президентом сильную личность, никого попало, а сильную, умную личность избирают президентом. Поэтому, несмотря на то, что заявлена демократия, на самом деле, самым психологическая склонность человека стоит в том, что он должен кому-то поклоняться. Они поклоняются. Говорится, что те, кто находится в сатвагуне, поклоняются божествам, вселенной, адитиям. Те, кто находится в тамагуне, поклоняются призракам и духам, а те, кто находится в раджагуне, поклоняются обычным людям. И оно, так оно, в общем, было. Я это видел много лет во время советской власти, как люди поклоняются обычным людям. И с очень большим восторгом поклоняются обычным людям. С прямо-таки религиозным восторгом, на самом деле, поклонялись они этим людям. Человеку нужно было кому-то поклоняться, и люди очень любили парад 1 мая, 9 мая, потому что шли люди, огромная толпа людей, и жили какой-то одной великой идеей. И в этот день, 1 мая, это особенно чувствовалось, что они живут какой-то великой идеей. И ура, ура, все кричали ура, и вполне эти конечно кричали ура. Кто-то, конечно, может критиковал правительство, долго там как-нибудь за стопкой водки. Но вообще, в целом, правительство уважали. И мы поклонялись как представителю Бога на земле, фактически. Но только Бога не было, а правительство было. Поэтому демоны, несмотря на то, что они демократы, они поклоняются сильной личности. И чтобы была у Бали эта сила, Господь Вишну дал ему сударшану чакру. И Бали Махарадж сам по себе очень интересен, потому что он... Только для того все это делает, чтобы... Это его служение определенное во Вселенной. Это его служение. Это его служение управлять демонами, и он делает это во имя Господа. Он абсолютно преданный Господу, и Господь доверил ему управление демонами. Поэтому это его сила, это его служение. Управлять демонами и воевать с богами, что тоже очень своеобразно. Потому что Балирадж, исполняя желание Господа, направляет демонов на войну с богами. Потому что демоны всегда хотят захватить какие-то богатства райских планет. И Господь, он также позволяет им это делать. Он в целом, Господь не нарушает свободу воли. Дживы, И он позволяет им это делать. И Бали Махарадж руководит демонами в борьбе с богами. Поэтому часто люди утверждают, есть такая философская проблема теодицеи. То есть люди думают, что Бог, наверное, бессилен какой-то. Если он существует, он, видимо, бессилен. Или он вообще не очень добрый, потому что попускается всему этому злу, который творится на земле. А на самом деле Господь реализует право дживы на свободный выбор. И дживы имеет право на свободный выбор, имеет право делать не все, что она захочет, но она имеет право делать то, что она хочет. Она не все может сделать, что она хочет, но что-то она имеет право сделать. Поэтому Господь достаточно беспристрастно к этому относится и посылает каждому плоды его кармы в соответствии с его поступками. Благочестивые поступки и неблагочестивые поступки Господом одинаково так поощряются, то есть не поощряются, а плоды их Господь посылает и управляет этим на основе закона кармы. Поэтому у богов тоже есть своя карма, и по своей карме они проигрывают иногда сражения, по своей карме они иногда выигрывают эти сражения. И Бали Махарадж выполняет абсолютно непривязанно. Это проявилось в том числе в очень интересной истории, когда Индра собирался убить Бали, то Бали Радж долгое время сражался с Индрой, и Индра сказал Бали Махараджу, Бали Раджа, он сказал, что сейчас мы тебя, демоны, сейчас мы тебя, демона, уроем, ты зря ввязался в эту войну, мы сейчас тут боги, и сейчас ты получишь по заслугам, сейчас ты увидишь, что какова наша мощь. На что Бали Радж ответил: мне безразлично, какова ваша мощь, потому что все находится в воле Верховного, в воле времени, а время подчиняется Верховному Господу. И по воле времени кто-то держит победу, и по воле времени кто-то терпит поражение. Поэтому пусть будет, что будет. Я предаюсь воле вечного времени, а вы, боги, так говорите, как будто от вас все зависит, а не от Господа. И Индра, услышав такую отповедь, он просто, ему нечего было сказать на это. Он просто не нашел, за что возразить. Бали Махарадж, но тем не менее, время было на стороне Индры, и Индра убил Бали Махараджа. И после этого все родные и разные друзья Бали Махараджа, не себя от гнева, напали на Индру, пытались его убить всякими способами. Среди них был один страшный демон по имени Намуча, которого Индра кинул своей ваджрой, молнией, знаменитой своей молнией, и не смог его убить. И вот Индра опять, в очередной раз Индра ощутил страх, подумал, опять я кинул молнию в кого-то, и он не убит. Что такое? Так было с Хануманом в свое время, так было с Вритрасурой в свое время. И тут я опять кинул, я думаю, что же мне делать? И здесь он услышал с неба голос, который сказал, что этого демона нельзя убить ни влажным, ни сухим оружием. И Индра потерял вообще всякую надежду, как вдруг Индра сообразил, что на самом деле, есть же такая вещь, которая не влажная, не сухая, это пена из океана. И Индра взял океанскую пену, слепил из нее оружие и кинул в этого демона, и демон внезапно рухнул на землю и был убит. И Индра возрадовался, и боги стали честны демонов, а потом впоследствии по просьбе Нарады Муни война остановилась, и Шукрачарья воскресил. Шукрачарья обладает санживани, Шукрачарья, он Шукра, то есть он Венера. И Венера, как божество Венеры, он отвечает за развитие разных талантов в человеке, всевозможных поэтических талантов, и мягкость сердца, он тоже Шукра. А еще по совместительству, тоже интересно, Шарм хорошо в одном месте пишет, что по совместительству Шукрачарья покровительствует Рагануга Бхакти. Внезапно. Учитель демонов покровил Рагануга Бхакти, а учитель богов в Брихаспати, он всего лишь покровитель Вайхи Бхакти. Поэтому учитель богов покровительствует всего лишь Вайхи Бхакти, а учитель демонов покровительствует Рагануга Бхакти. Внезапно так. А как так оказалось? все очень противоречивые существа довольно. Но в этой истории с Бали Махараджем Шукрачарья играл не самую положительную роль, потому что Шукрачарья все поддерживал Бали Махараджа не отдавать Вамадеву эту землю, которую Вамадев у него просил. Бали Махарадж не послушал его, и поэтому вследствие этого Шукрачарья даже лишился глаза, поскольку он хотел закрыть ту дырочку, в которой лилась вода, чтобы Вамадев мог помыть руки, нужно было вылить воду из кувшина. И Шукрачарья против Шишмеля закрыл дырку в этом кувшине, чтобы он не смог помыть руки. Тогда нельзя делать даров брамана, который нечист. И Шукрачарья хотел тем самым воспрепятствовать, но Вамадев взял небольшую травинку, ткнул с другой стороны кувшина, там тоже было, с другой стороны кувшина, он так устроен, там был кувшин своеобразно, он ткнул с другой стороны кувшина и выбил этого шмеля оттуда, и шмелем был сам Шукрачарья, потерял он глаз в итоге этого, его ткнули прямо в глаз, и он лишился глаза, и разгневанный, что он лишился глаза, Шукрачарья сказал: «Раз так, то я проклинаю тебя, время будет не на твоей стороне». Время будет не на твоей стороне, и твои подданные будут терпеть поражение. На что Бали Махарадж отнес, к чему Бали Махарадж отнесся совершенно философски. И он вообще ко всему отнесся философски. Когда Вамадев сделал два шага, первым шагом он покрыл всю Булоку, а вторым шагом он покрыл Булока, а вторым шагом он покрыл Бувар, Свах, Джана, Тапа, Маха, Сатья, все эти остальные локи покрыл вторым шагом. Ничего не осталось. И Вамадев спросил: «Ты же мне дал три шага земли, а куда же мне делать третий шаг?» И Бали Махарадж сказал: «Третий шаг некуда». И тут же его связали. Тут же Гаруда связал его веревка Варуны, и ему сказали: «Бали Махараджа, ты нарушил свое обещание». И Бали Махарадж сказал: «Да, я человек слова, раз нарушил свое обещание, значит, я должен быть наказан. Но если что, то на самом деле, если что-то мне и принадлежит в этом мире, то это моя голова. Поэтому на самом деле ты можешь сделать третий шаг мне на голову, поставь свою стопу на мою голову». Господь, очень довольный Бали Махараджа, ступил ему на голову, и этим, ступив на голову, он его скинул с Булоки и отправил на Сутану. И там он в Сутане находится и правит демонами, исполняя это как свой религиозный долг – править демонами. Поэтому, в сущности, всем в этом мире, и богами, и демонами, правит Господь. Только по его воле живут демоны, по его воле живут боги. Он поддерживает жизнь и всех, и других. И разница между богами и демонами лишь в том, что боги это понимают, а демоны нет. Вот и все. А на самом деле то и другое Господь и через своих преданных осуществляет правительство Вселенной, правит Вселенной. И поэтому Бали Махарадж абсолютно предавшаяся душа, и он чисто преданный Господа. И говорится также, что он не вечно будет править на этой сутале. То есть сейчас он на сутале. А когда придет один из следующих ману, то он выйдет из этого стола и будет править райскими планетами, Бали Махарадж. Сейчас идет эпоха седьмого ману, а потом еще есть семь других ману впереди еще будут править. И в правлении одного из этих будущих ману Бали Махарадж выберется с Уталы и будет править райскими планетами. Но он олицетворение атма неведанного, абсолютного самопредания. Он отдал Вамадеву все, и включая самого себя. И служит источником вдохновения для всех, кто следует по пути чистой преданности. Бали Махарадж, тем не менее, Бали Махарадж олицетворяет начало чистой преданности. Начало. Атма неведанном – это вообще начало чистой преданности. Рассказывал, что переписывался с одним православным богословом, молодым человеком. И он как-то мне все говорил, ну что у вас есть там у кришнаитов, ну что у вас такого вот есть глубокого в вашем понимании Бога. Он все подначивал, он все так посмеивался, говорил, закон кармы, реинкарнация, это все придумано людьми, это не было дано Господом откровения, это все придумали люди. Как он как бы... И он говорит, ну что у вас там такого вот есть, о чем вы говорите? И я сказал ему, «Сарадхарн парит яжьяма макам шарнам браджа». Оставь все плохое и хорошее, оставь все доброе и злое в этом мире и просто предайся Богу всей душой. И этот православный богослов, он сказал, вот как глубоко, это на уровне самых высоких откровений наших святых отцов. Он так очень оценил это, но на самом деле это был только первый шаг. Это конец Бхагавад-гиты, это только самое начало духовной жизни. Вот, но я не стал расстраивать, писать об этом. Но, то есть, то, о чем то самое высокое, чего достигли святые отцы в самых своих лучших произведениях, оно на самом деле всего лишь первый шаг духовной жизни. И вообще Сарадхарн Паритхиджай только самое начало. После того, как ты предался, и также Шиладхарма хорошо объясняет, почему это самое начало. Потому что предаться означает просто предаться воле. А что будет потом, когда ты предашься? Что потом начинается? Какая будет жизнь после того, как ты предался? Это жизнь, новая жизнь после выздоровления. То есть новая жизнь после того, как ты завязался с алкоголем, с наркотиками, у тебя начинается новая жизнь. А что это будет за новая жизнь? Какая это будет новая жизнь? Что ты там будешь делать в этой новой жизни? И поэтому после Бхагавад-гиты идет Шримад-Бхагаватам, после Бхагаватам идет читание Чаритамрита, которое объясняет раса, которое объясняет, какова это будет новая жизнь, исполненная раса. И поэтому Вайшнава Дхарма – это вечная дхарма всех душ, вечная высшая дхарма каждой души. Каждой души, независимо от той религии, которую она исповедовала в этом временном мире, в сущности у всех джив только одна религия – это религия чистой преданности. И у всех джив только одно дело – это служение Верховному Господу в его различных проявлениях. Но самые удачливые дживы, как, если говорить относительно Татастха Вичар, когда говорится, что самые удачливые дживы находятся на Галоке, это говорится не с тем, чтобы принизить положение других чистых преданных и других джив, других преданных, преданных Вайкунхи, но только для того, чтобы прославить величие преданных Галоки. Когда говорится, что самое высшее из гопи – это Шримати Радхарани, говорится не за тем, чтобы других гопи принизить, а для того, чтобы прославить Шримати Радхарани. В духовном смысле, в духовном мире все всегда прославляют друг друга. Поэтому, когда так говорят, говорится не с той целью, чтобы принизить значение других, но с той целью, чтобы прославить конкретных преданных и конкретных совершенно жителей, конкретных обитателей, их конкретные чувства и конкретные расы, чтобы прославить это. Только для этого говорят, что он высший, потому что там нет низших в духовном мире. Там есть высшие, но нет низших. Там очень интересно. Мы можем подумать, а как это? Есть высшие, но нет низших. А такой интересный духовный мир. Там есть верх, но нет низа. Поэтому там есть тот, кому поклоняются, но нет тех, кого презирают. Там в нашем мире есть. Если кому-то поклоняются, кому-то презирают. А там нет никого, кого презирают. Там нет низших. Там нет недостойных. Там все высшие. Но есть высшие и есть высшие. И поэтому высшие говорится, что он высший для того, чтобы прославить. Не имею в виду, что это что-то вроде какой-то иерархии формальной, какой-то пирамиды, по которой все карабкаются в целях тоже занять саму вершину и сбросить оттуда. Такого там нету абсолютно. Абсолютный мир, абсолютно чистое бескорыстие. И поэтому Кришна очень любит своих преданных именно за это настроение бескорыстия. Потому что каждый там хочет быть травинкой, если это нужно Кришне. Если доставить удовольствие Кришне, то я буду травинкой. Кришна идет, смотрит и видит травинку, это его радует. И преданный, когда видит, что Кришна радуется, он сам от этого настолько счастлив. Его переполняет чувство бесконечной любви к Кришне. Настолько бесконечная любовь, что я готов стать даже травинкой, даже плиткой, даже лепешкой навоза, если это приносит удовольствие Кришне. И Кришна видит такое настроение своих преданных. И переполнен этими чувствами, Кришна сам, он не может выдержать это такой любви. Он думает, как же может так меня любить? Но Кришна, он действительно заслуживает такой любви. Он заслуживает такой любви. Он такой прекрасный, и такой, и его деяния настолько прекрасные, его имя настолько прекрасное, все так удивительно, что он заслуживает такой любви. Но сам Кришна удивлен этим настроением. Как так можно бескорыстно меня любить? Как вообще возможно такое бескорыстие? И сам Кришна в каком-то смысле завидует такому чувству бескорыстной любви. И Кришна плавится от бескорыстной любви своих преданных, и в таком немножко расплавленном виде он становится таптаканчана. То есть он становится цвета расплавленного золота. И он приходит для того, чтобы ощутить эти чувства сам. Сам пережить эти чувства. И поэтому вот этим Махапрабху отличается от Ваманадева. Что Ваманадев пришел, чтобы восстановить дхарму, но у него несколько формальная роль. И сам Господь не до конца удовлетворен этой формальной ролью. Он исполняет ее, но его глубокие, самые сокровенные чувства при этом остаются незатронутыми. И поэтому сам Господь не до конца доволен тем, что он делает. А когда он приходит как Махапрабху, он доволен абсолютно, он обретает высшее удовлетворение, свое высшее счастье. Он переживает, переживает в этом облике Махапрабху самые непостижимые чувства, самые великие, прекрасные чувства. И в сущности, все эти аватары, они сходят с Кришны. Они существуют только для того, чтобы прославить преданных Кришны. Аватары для этого существуют. И Кришна из любви к своим преданным проявляется в форме этих всевозможных аватар. И более того, даже весь материальный мир проявляется Кришной только для того, чтобы он проводил там свои деяния со своими преданными. В сущности, если мы понимаем, что этот мир только для этого существует, что вот этот Киев, он существует для Гирираджа, если мы это так понимаем, то в сущности нет разницы, где находиться, так сказать, физически, в материальном мире или в духовном мире. Рупа Госвами говорит: «Ихаяся карир досье кармана манасагира никхилав апявастхасу дживан муктах саучьете». Если кто-то телом, умом и чувствами предался Господу и служит Ему, то он становится дживан муктой, освобожденной душой, даже хотя он пребывает формально в материальном теле. Не так важно, в каком теле пребывать, в видимом или в невидимом, если ты предался Господу всей душой. Поэтому тело вайшнавов не кремируется, тело ачарьев, чистых вайшнавов, они не кремируются, махабхагават, потому что они уже нематериальны. Оно как бы формально говоря, оно состоит из материальных элементов, точно так же, как и тело божества. Формально оно состоит из материальных элементов, но благодаря тому, что этими материальными элементами повелевает абсолютно чистая душа, то эти материальные элементы изменяют свою татву, и они уже не являются материальными, они уже не являются махамайей. Бумира по налова их. Они изменяют свою татву. Вместо махамай они становятся йогамай. Это был в свое время достаточно интересный и забавный такой эпизод в христианской теологии. Был такой догмат о преосуществлении. Значит, там в свое время то ли Фома Аквинский, то ли кто-то другой из богословов. Да, это был именно Фома Аквинский. Он говорил, что когда хлеб, то есть когда совершается Пасха, то что означает, что тело Господа, что мы едим тело Господа? Он говорит, что этот самый хлеб, который мы едим во время Пасхи, он меняет свою субстанцию. То есть там Аристотель говорил, что существует субстанция. Что-то в какие-то дебри ушел. Сейчас постараюсь быстро рассказать. Субстанция, качество, количество и так далее. И он, Фома Аквинский, сказал, что качество и количество остаются тем же, а субстанция меняется. То есть, хотя он выглядит как хлеб, вроде бы, но субстанция этого хлеба другая. То есть, он уже не материальный хлеб, это не что иное, как тело Христа мы едим. То есть как происходит такое очень мистическое, очень загадочное преображение. И этот хлеб, который мы едим, он становится на самом деле Христовым телом, в буквальном смысле этого слова. И с этим учением о преосуществлении не согласились православные богословы. Потому что они посчитали, что это слишком рационально, слишком рационализирует. На самом деле это тайна, непостижимое таинство, как Господь проявляется в этом хлебе. Нельзя говорить по Аристотелю. А нужно понимать, что просто чудо совершил Господь. Чудо, непостижимое для человеческого ума. Очень такая интересная была позиция тоже у православных богословов. Но там было все, это был некий теологумен. Его так не утвердили окончательно. И поэтому были разные мнения, в том числе у Петра Могилы Киевского, основателя Киево-Могилянской академии. У него было как раз то мнение, которое совпадало с мнением Фомы Аквинского. Поэтому статус Петра Могилы несколько подвисший у православных. Он вроде бы великий православный, но в то же время у него вроде были что-то похожее на ересь. Вроде бы. Хотя сложно сказать. И вот они поэтому думают, что происходит с телом. Как действительно пытаются понять, как это материя может преобразиться в дух. Как это в сущности. Это очень интересный вопрос. А как эта материя может преобразиться в дух? Каким образом? И Махапрабху дал ответ на этот вопрос в беседе с Майвади Бинареса. На самом деле во всех этих беседах относительно Брахмана, о том, что у него нет формы, что у него нет лица, о том, что есть же Сагуна Брахман, Ниргуна Брахман. Майвади представили всю эту аргументацию Махапрабху. А как же, они говорят, откуда же у него руки, откуда же у него ноги? Он же лишён формы, он не может, форма ограничивает. Но Махапрабху, он сказал о шакти паринамаваде, что шакти, энергия, имеет свойство преобразовываться. И в этой связи да, приводится такой частый пример, что в холодильнике электричество может использоваться как для нагревания, так и для охлаждения. Зависит только от положения ручки. Можем как охлаждать, так и нагревать. Но одно и то же электричество может и охлаждать, и нагревать. И поэтому этот пример говорит, что одна и та же энергия может как вводить в заблуждение, в иллюзию, так и наоборот давать высшее совершенство. Одна и та же энергия может быть и маха-май, и йога-май. В сущности, хотя говорится, что энергии три, но по факту их на самом деле две всего энергии. Джива-шакти и еще одна шакти у Господа, которая может представлять как маха-майя и как йога-майя. Но я так сказал, и я сказал, что это близко к ереси тоже, несколько похоже на ересь, потому что нигде не говорится, что их две энергии, их три энергии. Да. Внешняя энергия, внутренняя энергия. Но с другой стороны, часто говорится, что это одна и та же энергия. Просто для чистых преданных она представляет как внутренняя, а для обусловленных душ она представляет как внешняя. Есть обусловленная и чистая душа. До конца непонятный вопрос, каким образом существуют две эти энергии, внешняя и внутренняя. И также «Свиям кият пракатаяси апитат вадатра» в Брахма-самхите. Господь Брахма говорит, что майя – это тень от предмета, тень от изначального предмета. То есть у майи нет независимого существования. То есть некая тонкая энергия, это внешняя. Хотя говорится, что их три, но эти три энергии неравноценны. По-настоящему у Господа есть только йога-майя. По-настоящему его энергия – это йога-майя. А маха-майя – это некая тень, поэтому она онтологически не равна йога-майя. Ее статус, онтологический статус и метафизический статус, он ее ниже, чем статус сварупа-шакти. И статус дживы тоже онтологически ниже, чем статус сварупа-шакти. Сварупа-шакти – это самая настоящая из всех энергий Господа. Из всех трех энергий сварупа-шакти – самая настоящая энергия. Поэтому даже Бхактивинода Тхакур пишет, что Кришна может убить дживу. Гурудев объяснил, есть интересная статья в этом смысле, богословская, где преданность – там вечность, она называется в русском переводе, а в английском я не помню, как называется. Где преданность – там вечность. Где обсуждается этот вопрос из читания Шикшамрита Бхактивинода Тхакура. Там йога, да, идет, я что-то увлекся. Обсуждается этот богословский вопрос относительно убийства дживы, и где Гурудев говорит, что да, все, что ниже по онтологическому статусу, чем сварупа-шакти, Кришна может уничтожить. Теоретически может уничтожить. Он убирает в себя материальный мир, и теоретически он может лишить живого существования. потому что он всемогущий. Если бы он не мог этого сделать, у него не было бы атрибута всемогущества. Значит, он может это сделать теоретически, так что, в принципе, это можно. Но сварупа шакти он не может уничтожить даже теоретически. Именно потому, что сварупа шакти по своей природе даже выше, чем Кришна. Так, ну, очень интересно. Даже выше, чем Кришна. Поэтому он, атрибут всемогущества не распространяется на сварупа шакти. Он более могущественный, чем сам Господь. И поэтому Гурдев сказал тоже, что абсолютно преданные Господу души являются частью сварупа шакти уже. Они меняют свою татву, становятся частью сварупа шакти. Сварупа шакти уже не может быть уничтожена. А те дживы, которые обусловлены материей, они теоретически могут быть уничтожены. И поэтому как можно быстрее предавать их Господу, становитесь частью его сварупа шакти, тогда он никогда вас не уничтожит, даже если захочет. Настолько велико положение сварупа шакти, настолько сварупа шакти, настолько она прославлена. Халадини самбхи санхини, халадини тешамати радхика. И все эти истины, так или иначе, халадини самбхи санхини, все эти татвы о шакти, их классифицировал и раскрыл во всей их полноте Шрила Джива Госвами, чей также день явления сегодня отмечается. Шрила Джива Госвами связан с миром сварупа шакти напрямую. Он был в Манджаре, пришел из высшего мира. И он дал Сиддханту, он систематизировал в своих сандарпах все учение Махапрабху, систематизировал и довел его до кристально-логической ясности. И признан помянутый сегодня Фома Аквинский, можно сравнить, условно говоря, Дживу Госвами с Фомой Аквинским в нашей сампрадае, но только условно, потому что Фома Аквинский в целом, честно говоря, его учение отличалось очень сильным и персонализмом. Оно было очень сильным и персональным. До сих пор учение Фома Аквинского является официальной доктриной католической церкви. И это беда католической церкви, потому что он очень персонален в действительности. Он говорит о Боге, он говорит очень о Боге красиво и очень величественно. Но его недаром сравнивают с Шанкарой. Есть такая книжка Исаевой, ну, одна из самых известных книжек в академической среде, индологической, «Шанкара. Индийская философия». Там в конце этой книжки Исаева приводит некие цитаты из индологов, которые проводят параллели между Шанкарой и Фомой Аквинским. Но Фома Аквинский очень персонален. Но он, с другой стороны, он великий систематизатор всей католической философии. Он создал компендиум такой суммы теологии. То есть он настолько систематически изложил все, что говорилось до него от самой церкви, что он в этом смысле не превзойден. И даже до сих пор католические богословы поклоняются ему как святому, и никто из них не дерзает написать что-то больше, чем Фома Аквинский. Все они считают себя комментаторами Фома Аквинского, католические богословы. И вот как такой сумма теологии, нечто вроде такой тоже суммы и систематики составил Джива Госвами в свое время в шести сандарбхах. И поэтому Наратам Дас Такур поет: до тех пор, пока мне не хватит неодолимое желание изучить труды Госвами, до тех пор я не достигну совершенства. Когда же меня наконец охватит это неодолимое желание? Поэтому день явления Дживы Госвами. Также очень хорошо молиться Дживе Госвами, молиться своему духовному учителю о том, чтобы это неудержимое желание, не то чтобы именно изучить теоретически, а чтобы понять, о чем говорят Госвами, чтобы понять о том, то, о чем говорят шесть наших прекрасных Госвами, чтобы эти истины чистой преданности проявились в нашем сердце.